Глава 24. Париан был забавным городом. В его архитектуре преобладали двух- и трехэтажные строения, но материалы, из которых они были сделаны, различались в зависимости от района. В центре, а также между центром и главными воротами, располагались почти исключительно каменные дома. Зато в остальных местах деревянные. Последних жила беднота, да так, что в одном и том же небольшом доме нередко ютились 20, а то и больше семейств. Деревянные дома перестраивались, к ним добавлялись новые стены, домишки, имеющие вид сараев, но непременно со вторым этажом. Иногда первоначальный облик здания не угадывался вообще. Это все создавало невероятно комическое впечатление. Когда их узрел Виктор, то почему-то первое, что пришло ему на ум, сравнение с коммунальными квартирами. Антипов сумел устроиться довольно быстро. Трехэтажный постоялый двор, куда он попал по совету трактирщика, назывался «Дворянский виноградник». В нем традиционно останавливались виноделы среднего достатка и воины. Дворяне этим местом брезговали, но название тщательно обновляемой вывески отражало честолюбивые мечты хозяина. Когда Виктор сторговался с владельцем по поводу цены серебряной в день, он оставил в небольшой комнате с окном часть пожитка, включая бесполезное копье и лук. И больше не стал там задерживаться ни на минуту. Его ждало главное дело. План гостя города был прост. Он рассуждал так. Жрецы знают о появлении нового бога и, судя по всему, отнюдь не рады этому. Им тоже известно, что у бога должен быть помощник, человек, на которого он опирается. По какой-то причине приспешники Зантелла избрали свою цель Анарианта, обвиняя его в пособничестве пришельцу. Причина не столь важна, важен факт. И что случится, если вдруг выяснится, что барон ни при чем? Виктор подозревал, что это кое-кого сильно разочарует. Но как доказать, что барон ни при чем? Очевидно, нужно просто предъявить им настоящего преступника и сделать это желательно подальше от баронства. Конечно, Антипов не собирался отдавать себя в руки местного правосудия. У него были другие мысли на этот счет. Можно ведь обозначить свое присутствие, не сдаваясь. Что для этого нужно? Лишь наглость и воображение. И того, и другого у Виктора имелось в избытке. Виктор решил отправить послание жрецам Зантелла. И сделать это не на бумаге. Письмо выглядело несерьезно, тем более не указывало на местоположение отправителя. Подойти масштабно, чтобы напугать, разозлить и показать собственную значимость. Иными словами, заставить немедленно действовать. Так, чтобы жрецам стало совсем не до Арианта. Понятно, что идеальная цель для послания храм Зантелла в Париане. Именно там необходимо увековечить свои письмена. Тогда нужный эффект будет достигнут. Но не на забор же ведь писать в самом деле. Антипов уточнил направление у хозяина постоялого двора и выехал, не откладывая на потом столь важное дело. Теперь он был верхом, и ему не приходилось судорожно озираться по сторонам, опасаясь, что какой-нибудь безумный всадник собьет его. Виктор двигался по городским булыжникам, покачиваясь в такт цокоту копыт. Он проехал многолюдную Графскую площадь, посредине которой росло одно единственное дерево, повернул на улицу Менял, где находилось множество лавок, и, как и предсказывал хозяин постоялого двора, вскоре очутился перед храмом Зантелла, точнее целым храмовым комплексом. За двухметровой каменной стеной располагалось несколько зданий. Одно из них, несомненно, являлось храмом, зато другие, высокие и низкие, были либо подсобными помещениями, либо предназначались для проживания жрецов и служек. Антипов с некоторой опаской въехал в ворота, но стражники не обратили на него никакого внимания. До заката пускали всех. Виктор проследовал по прямой дороге и вскоре спешился у длинной деревянной коновизи. Там уже стояло несколько лошадей, и гость города решил, что оставить верного Буцефала без присмотра будет безопасно. В самом деле, ведь стража кругом. Воины, охраняющие храм в бело-зеленых накидках, ходили парами. За короткий путь от ворот до коновизи Виктор заметил четверых. Двое пошли в одну сторону, а еще двое в другую. Похоже, храм был под надежным контролем. И это совсем не понравилось Антипову. «Так-с, господин Вийон, это вам не стишки кропать», — подумал визитер. «Тут нужно обратиться к вашему второму «я». Как слышал, вы тесно вращались в уголовном мире. Жаль, что не могу похвастаться таким же опытом. Но посмотрим, деваться-то некуда, за этим я и приехал». Виктор подошел к храму совсем близко, чтобы убедиться, что сооружение построено почти в древнегреческом стиле. Вокруг прямоугольного здания шли ряды белых колонн. Они стояли на основе, покрытой зеленой плиткой. Такой же зеленой была и крыша. С точки зрения Антипова наблюдалось лишь одно отличие от древнегреческого дизайна, но весьма существенное. На крыше находилось 6 небольших круглых и белых башенок без окон. Посетитель смело направился ко входу, но был остановлен невысоким пожилым человеком в жреческих одеяниях. Внутрь с оружием нельзя. Серые глаза равнодушно скользнули по невежественному воину. Можешь вон туда сложить, потом заберешь. Виктор не стал спорить, а подойдя к небольшой площадке, разгрузился, оставив на нее меч и топорик. Щит был приторчен к седлу лошади. Сторож даже не повернул головы, видимо, от уверенности, что его распоряжение будет беспрекословно исполнено. Антипов поднялся по 3 невысоким каменным ступенькам, прошел мимо колонн и оказался внутри помещения. Кроме него, там было еще несколько человек, но в отличие от них, Виктор не стал сразу же пялиться на статую Зентела, установленную в центре, а обращал внимание на детали. Так, например, он отметил, что деревянные двери храма довольно прочные и держатся на мощных железных петлях. Левая створка запирается на засов, для которого предусмотрена выемка в полу, а в правую вделан замок. Печальное наблюдение. Антипов не был великим специалистом по замкам. Он прошел еще немного вперед и оказался перед большой, примерно в 4 метра в высоту, белой статуей Зентела. Бог держал в одной руке виноградную кисть, а в другой кувшин. Виктор даже залюбовался его совершенным лицом. Видимо, скульптор был очень талантливым. «Красиво сделано», — подумал посетитель. «Мне до такого мастерства далеко, но тем не менее. Но слишком прямой, без изъяна, бороды нет. Разве это хорошо? Настоящая красота должна быть немного ущербна. Но ничего, если все получится, то это мы и подправим. Мое сердце настоящего художника кровью обливается, видя, что можно сделать и лучше». А типа быстро огляделся вокруг. Некоторые посетители были на коленях и молились, а другие стояли, кто у алтаря, кто у статуи. Впрочем, несколько человек чинно сидели на мягких скамьях, поставленных вдоль стен. Алтарь, расположенный почему-то за статуей, представлял собой мраморное возвышение, сияющее белизной. Рядом с ним на специальных подставках располагались плошки с горящим маслом. В помещении царил запах благовоний. Кто-то в белой мантии мелькнул неподалеку, и Виктор тихим голосом задал вопрос. «Господин, я это хочу пожертвовать. Где можно?» То ли жрец, то ли служка, совершенно лысый, внимательно посмотрел на воина, мгновенно пришел к выводу, что от него крупных пожертвований ожидать не приходится, сказал. «Вон, сосуд, солдат». «Благодарю». Антипов набожно поклонился статуе и алтарю и двинулся в указанном направлении. Там стояла большая синяя амфора с вызывающей надписью. «Искупление грехов начинается отсюда». Виктор заглянул внутрь, заметил тусклый блеск монет, а потом демонстративно достал из кошеля серебро и, держа руку высоко над горлышком, чтобы все видели, что он бросает, отпустил монетку. Серебрушка сверкнула напоследок гранью и скрылась в темноте. «Теперь ты мой должник, Зентел», — мысленно подытожил Антипа. Он вновь огляделся. Видимо, воин в храме представлял собой привычное зрелище, поэтому никто не обращал на него внимания. Зато Виктор тщательно осмотрел стеклянные витражи, нижний край которых был расположен примерно в 3 метрах над полом. «Окна есть, а нормальных храм нету, не открываются», — с печалью подумал посетитель. «А если разбито, на звук сбежит вся стража. Жаль». Антипов еще немного походил туда-сюда, не заметил ничего интересного и вышел разочарованный. Ситуация была скверной. Он уже знал, что сразу после заката двери храма запираются. У них не стоит стража, это плюс. Но зато очень часто расхаживается вокруг, и двери, похоже, хорошо освещены, это минус. Окна же расположены в тени колонн, это хорошо. Но не открываются, а если открываются, то с очень громким звоном. Это плохо. Виктор не был медвежатником, но предполагал, что в храм можно попасть только 2 способами – через дверь или через окно. Невозможно, немыслимо. Новобранец не был бы удивлен, если бы узнал, что представители местного преступного мира даже не пытались поживиться церковной утварью. Между тем Антипов очень хотел оказать почести Зентелу наедине. Просто всей душой стремился к этому. Потому что иначе нельзя. За спиной замок. И по поводу грядущей осады богу виноделия следовало сказать отдельное спасибо. Виктор нетерпеливо покусывал губы, перебирая один вариант за другим. Он еще никому не стремился на ночное свидание с таким пылом, как к этой статуе Зентела. Конечно, можно было затаиться в храме, чтобы выползти из укрытия после заката, но проблема в том, что там совершенно негде спрятаться. Все отлично просматривается. Визитер решил изучить другие здания комплекса. Солнце уже клонилось к закату, поэтому он торопился, опасаясь, что стража его прогонит. Виктор подобрал свое оружие, бросил оценивающий взгляд на коновязь и пошел вдоль колонн храма. Судя по тому, что его никто не остановил, подобные прогулки разрешались. Что неудивительно. Храм – место публичное, как и баня. Проходя мимо очередной стражи, Антипов заметил, что на поясе одного из охранников висел горн. Очень здраво. Если что, можно быстро и эффективно подать сигнал тревоги. Виктор не стал приближаться к другим зданиям, чтобы не вызывать подозрений, но отметил, что несколько окон в одном из них открыты. Все, что ему удалось разглядеть, были ряды спинок стульев. То ли столовая, то ли зал заседаний. Открытые окна – это хорошо, конечно, но какой прок от них, если они принадлежат столовой? Воина интересовал храм. Когда посетитель обошел пару раз вокруг обители статуи и алтаря, раздался протяжный звук колокола. Храм закрывался от посетителей. Антипов, не торопясь, направился к лошади, а потом стал медленно отвязывать ее, наблюдая за происходящим. В храм через единственные двери начали заходить служки. Они что-то делали внутри, но вскоре все вышли, а последний запер дверь на замок. Потом зажег два факела перед входом и отправился в сторону серого трехэтажного здания, в котором находилась то ли столовая, то ли зал заседаний. «Проваливай, парень!» раздался за спиной недоброжелательный голос. Виктор обернулся и заметил двух стражников, сжимающих в руках копья. «Ухожу, ухожу!» — успокоительно заметил он, быстро взгромоздился на лошадь и отбыл, нисколько не сомневаясь, что ворота тоже вскоре закроются. Антипов отправился на постоялый двор, отдал лошадь конюху, а сам поднялся к себе. Молодой воин был безутешен. Ему казалось, что в храм не попасть, а на ограде рисовать не хотелось. Он ведь не мальчишка какой, а серьезный человек, начинающий осквернитель святынь. Конечно, в крайнем случае можно и на ограде что-нибудь изобразить, но тогда все поймут, как он мелок. Нет, к делу нужно подойти обосновательно. К мелкому врагу относится соответствующе. Виктор напряженно думал и не видел выхода. Он обещал снять осаду и снимет ее, чего бы это ни стоило. Антипов с удовольствием разнес бы храм вообще по камушкам. Его нисколько не мучила бы совесть, потому что противник ведь не шутит. В замке и кушарь, и плотник, и нарк. Да практически все знакомые. Постоялец уселся на матрас, застеленный каким-то серым тонким одеялом, охватил руками голову и погрузился в размышления. Что делать? Храм или ограда? А если храм, то как? Похоже, встреча наедине со статуей Зентела откладывается на неопределенный срок. Неизвестно, сколько времени Антипов просидел бы вот так, он немного отвлекся, когда в дверь постучали. «Входите!» – пробормотал воин. Дверь распахнулась, и в проеме показалась черноволосая особа средних лет, возможно, приходящая родственница хозяина. В их чертах лица было что-то общее. Скорее всего, форма нижней челюсти, чуть выступающей вперед. «Господин будет ужинать?» – поинтересовалась женщина. «Нет, не буду». Ответ казался резким, но Виктору это было безразлично. Как угодно. Хотя бы лампу зажгли. Масляная медная лампа стояла на табурете около стены. Обойдусь. Дверь захлопнулась. Антипов вернулся к прежнему занятию, бесплодным размышлениям. Ну ладно. Думал он, если с храмом не получается, испорчу хотя бы стену снаружи. Жаль, конечно, очень жаль. Эффект будет не тот. Из-за статуи все жрецы наверняка прибежали бы обратно в город, а стена выглядит как какое-то второсортное хулиганство. Посидев еще немного, Виктор решил все-таки зажечь лампу, потому что комната погрузилась почти в полную темноту. Только из окна проникал слабый свет от факелов, горящих во дворе. Что толку сидеть в потемках? На табурете рядом с лампой лежало оборудование для зажигания – огниво. Любопытна такая вещь, состоящая из железной палочки, кремния и сухой тряпки. Воин чекнул палочкой по кремню, посыпался сноп искр, и тряпка загорелась. Минуту спустя, когда лампа освещала комнату, можно было горевать при свете. Но Виктор почему-то не стал возвращаться к своему занятию. Он задумчиво посмотрел на масляную лампу, и его губы медленно складывались в фирменную зловещую улыбку. Следующим утром Антипов проснулся очень рано. Он позавтракал в трактирном зале на три медика, стремительно собрался и отбыл. Путь новобранца лежал на рынок. Прянский базар открывался с первыми лучами солнца. Ему принадлежала огромная площадь на окраине города. Ее специально не занимали никакими строениями, даже больше. Снесли несколько зданий, чтобы дать дополнительное место такому прибыльному занятию. Рынок было нетрудно найти. Виктор обнаружил его, почти даже не плутая. К глубокому сожалению воина, передвигаться по площади, установленной торговыми рядами, верхом не представлялось возможным. Поэтому Антипов сдал лошадь на хранение стражнику у коновязи, что обошлось ему еще в один митяк, и смело вклинился в толпу. Молодого человека не интересовали ни фрукты, ни овощи, ни прочие снеть, но зато он, не торгуясь, купил две емкости с горючим маслом, а также черную краску и столь же черный плащ. Затем прошел мимо хозяйственных рядов, удержался от соблазна взглянуть на оружие и после непродолжительных поисков нашел то, что надо. Прилавок с музыкальными инструментами, а именно с трубами. За этим прилавком стоял настоящий богатырь, коренастый человек, с широченными плечами и руками-ковалдами, одетый в черный кожаный жилет на голое тело. Облик витязя довершал сплющенный нос и огромный шрам через поллица. «Что остановился, солдат?» Доброжелательно поинтересовался продавец, заметив колебания потенциального покупателя. «Что приглянулось-то?» «Это ты труп продаешь?» – недоверчиво спросил Виктор, с подозрением оглядывая могучего собеседника.
«Я? Кто же еще?» – провасил тот. «Мои трубы. Выбирать будешь?»
Антипов подумал, что если вести речь о трубах, подходящих для этого продавца, то лучше всего подразумевать базуки, но вовремя остановил подобные ассоциации. «Мне нужен горн», — сказал он, — «позвонче». Богатырь задумался на несколько секунд, а потом схватил с прилавка небольшую медную трубу и протянул покупателю. «Во, попробуй». Виктор взял инструмент, поднес к губам и дунул. Ему приходилось играть на духовых инструментах. Не часто, конечно, но основу он знал. По рынку разнился гулкий вой, но люди даже не повернули голов. Наверное, привыкли к подобному.
«Нет», — сказал Антипов, качая головой, — «звонче надо».
«А ты разбираешься», — уважительно заметил продавец. «Ладно, возьми вот эту». Богатырь сунул руку куда-то под прилавок, пошарил там и извлек другую трубу, очень похожую на первую. Покупатель дунул в эту. Звук разнесся такой, что закладывало уши. Тон трубы был высок и прекрасен. На этот раз люди, стоящие неподалеку, не только повернулись, но и шарахнулись. «О, это подойдет», — произнес Виктор. «Сколько?»
«30 серебром», — степенно сказал продавец.
«Сколько?»
«30».
«Да за такие деньги я вырежу свистелку из дерева, она будет звучать точно так же».
«А ты умеешь?» — удивился богатырь.
«Умею, умею. 5».
«Что? 5? Да за 5 ты только со свистелкой и будешь ходить».
28. «За 28 я не буду ходить со свистелкой, а буду с ней ездить в красивой карете, которую куплю на сэкономленные деньги. 6». Прошло довольно много времени, прежде чем цена в 11 серебряных монет устроила обоих. Но все равно Виктор был очень огорчен тем, как быстро тают деньги, заработанные непосильным ратным трудом. «Слушай», — сказал Антипов, уже собираясь уходить, — «а ничего, если я проверю сейчас, как звучит сигнал тревоги нашего замка?» «Сюда стража с перепугу не сбежится? А у вас какой?» — поинтересовался богатырь, слегка разочарованный сделкой. «Вот такой. Ту-ту-ту», — промычал покупатель. «Не надо трубить, у нас такой же. Что, везде, даже охрана жрецов? Везде». «Ну, спасибо». Виктор отбыл, получив всю нужную информацию. Арин Эперт, главный жрец Зентелла в Париане, неплохо перенес путешествие. Он даже нашел в нем некоторую приятность. Граф, мечтающий о поддержке жрецов для борьбы с соседом, дал войско без лишних вопросов. В распоряжении Арин Эперта оказалось 900, 300 человек собственной храмовой стражи и 600 графских воинов. Магов же было 24, большое количество. 8 от графа, а остальные сар-стражи. Главный жрец путешествовал в карете с комфортом. Он сидел на мягких зеленых подушках, подобранных специально под цвет обивки. Его сопровождали несколько доверенных лиц, чтобы развлекать беседой. Арин Эперт не любил отказывать себе ни в чем даже во время похода. К замку Ориант прибыли к вечеру. Огромное количество телег, осадных орудий, воинов и обозных требовало организации. Поэтому сразу никакого штурма не было. Просто начали разбивать лагерь и выслали к барону переговорщиков, обещая справедливый суд. Переговорщиков противник вытолкал за шеи. Впрочем, этого и следовало ожидать. Жрец явился ведь за головой барона, это ясно всем. В центре лагеря установили просторную серую палатку для Рейнеперта. Все-таки посвященный пятой ступени очень серьезная должность. Еще немного он будет иметь право на то, чтобы стать магом. Не просто магом по рождению, а милостью Бога. Большая разница. Рядом с этой палаткой еще одно для штаба. Один из графских сотников, осторожный человечек, предложил внести лагерь ограды на случай нападения арнепов. Но главный жрец лишь слегка усмехнулся и оставил предложение без внимания. Когда лагерь устроился, уже совсем стемнело, но графские командиры посоветовали провести пробную атаку. Были подготовлены несколько лестниц, но их едва успели приставить к стене, как они лихо запылали. Штурмовой отряд тут же отошел, потеряв несколько человек от стрел. Ренепер философски пожал плечами, приказал готовить требушеты к завтрашнему дню. Ночью враг предпринял неожиданную вылазку. Несколько всадников выскочили из ворота, несли ущерб численности часовых, а потом также быстро скрылись. Конечно, это оказало раздражающее действие насаждающих, но все равно явилось каплей в море. Когда требушеты будут готовы, начнется серьезное действие. Поэтому Ренепер проснулся с чувством радостного предвкушения. Ему очень хотелось не пропустить интересного зрелища пожара. Он умылся, умыл руки, слегка позакусил фруктами, был уже готов выйти наружу, как двери палатки всколыхнулись, и в них без предупреждения ввалился Укрия, посвященный второй ступени, еще молодой человек с короткой стрижкой и по-юношески круглыми щеками. Он не принимал участия в походе, остался в Париане, поэтому его появление здесь выглядело очень странным. Мантия посетителя, когда-то белая, была покрыта толстым слоем пыли. Он сам тяжело дышал и водил из стороны в сторону безумными округлившимися глазами. «Что такое, Укре? Почему вы здесь?» Ренепер так удивился внезапному появлению подчиненного, что выронил из руки огрызок яблока. К счастью, тот упал не на пол, а на белый столик, стоящий перед лицом.
«Беда, ваша благость! Беда!»
Мужчина с трудом сфокусировал глаза на начальстве и простер руки вперед.
«Ужасно! Как это все ужасно, ваша благость!»
Его руки дрожали, то ли по причине длительной верховой езды, то ли впоследствии сильного волнения. «Что за беда? Что случилось?» Ренепер совсем не ожидал такого напора. «Ты вообще как здесь оказался?»
«Скакал полночи и все утро, ваша благость. Кажется, загнал двух лошадей. Не знаю».
«Укрия, каких еще лошадей? Что случилось-то?» Главный жрец пристал из-за стола и поправил свой зеленый шарф.
«Беда!»
Гонец посмотрел на пост таким видом, словно хотел немедленно рухнуть туда и больше никогда не вставать.
«Мы нашли! Нашли его!»
«Кого? Да говори ты толком!» Жрец ничего не понимал.
«Нашли! Посредника! Его!»
«Как?» — изумленно выдохнул Ренеперт. «Настоящего?»
«Да, ваша благость, да!» — гонец едва не рыдал. «Настоящего! О, ужас!»
«Что? Почему ужас? Это же радость! Где он?»
«Не знаю, ой, не знаю».
«Укре, да что с вами? Придите в себя. Где посредник, я вас спрашиваю?»
«Нет, нет его. Ушел, убежал, пропал».
«Как пропал? А где вы его видели?»
«В храме».
«В храме?»
«Мы не видели, ваша благость, просто он был там».
Мужчина теперь уже почти стонал. «Как был? А вы где были?»
«Нас не было».
Ренепер плюхнулся обратно на стол. «Да объясните! Объясните же, наконец!» Укрея тяжело задышал и зашал руками по груди. Казалось, просторная мантия мешает ему. Но потом сделал над собой усилие и изрек нечто связное.
«Он пришел ночью, ваша благость, как только стемнело. Один или с сообщниками, мы не знаем. Пришел, залез в храм и... «Я осквернил его! О, ужас!»
«Осквернил? Как?» Теперь уже и жрец испытывал небывалое волнение.
«Он... Они залили все черной краской. И алтарь, и даже статую».
«Статую?»
«Да, ваша благость. Разбитый кувшин, в котором была краска, мы нашли там же. О, ужас! Это ведь еще не все.
Не все.
На постаменте статуи нашего милостливого господина какой-то негодяй написал: «Зентел, надо делиться, ёшкин кот».
Жрец сильно побледнел. Он не знал, что такое ёшкин кот, но подозревал, что это либо молитва, либо проклятие. Но даже без этого сам призыв делиться вернет господина в ярость. И тогда достанется всем.
«Это все?» — спросил Аренеперт слабым голосом.
«Нет, ваша благость. Мерзавцы испортили и саму статую. Они пририсовали нашему господину бороду и усы».
«Тоже черной краской?»
После секундного раздумья уточнил жрец. С его точки зрения это был, конечно, грех, но не такой большой, как совет делиться.
«Да. И сделали еще кое-что».
«Что?»
Посланник замялся. По его лицу было видно, что он пытается найти нужные слова и не находит их.
«Дело в том, ваша благость, что этот посредник, похоже, очень плохой художник», —
начал отвечать Укрия.
«Плохой художник?» — эхом отозвался Ренеперт.
«Да, очень плохой. Он оставил рисунки на стенах, но они настолько низкого качества, что никто бы и не понял, что они означают».
«Но вы-то поняли?» — последовал закономерный вопрос.
«Да, ваша благость, но лишь по той причине, что он подписал их, чтобы все было ясно».
«И что было там, на этих рисунках?» — поинтересовался жрец все более затухающим голосом.
«Вы, ваша благость, и еще его благочестие».
«Верховный жрец?»
«Да».
«И как он нас нарисовал?»
«Вместе».
«Вместе?»
«Да, вместе. Вместе, ваша благость. Ну, в том самом смысле».
«Он подписал сверху рисунков наши имена?»
«Не только имена, а еще и действия. Он ведь очень плохой художник, ваша благость».
Аренеперт рванул за ворот мантии, зеленый шарф отлетел в сторону.
«Но как?» — вскричал он. «Как этот мерзавец проник в храм? Там же охрана!»
«Через окно, ваша благость».
«Разбил окно? Но почему никто не услышал?»
«Был пожар в соседнем здании, там, где зал».
«Как пожар?»
«Оно сгорело дотла, ваша благость. Мы ничего не смогли сделать. Похоже, этот мерзавец поджег его с помощью масла».
«Поджег? Но ведь если разбить стекло в храме, все равно слышно. Там же огромные витражи».
«Ваша благость. Постоянно бил колокол, еще звучали горны. Стража играла тревогу. Посредник, видимо, подождал очередного сигнала трубы поблизости. И в этот самый момент разбил окно. Поэтому никто ничего и не услышал».
Аренеперт схватился за голову и начал рвать на себе волосы. Внезапно очень важная мысль озарила его. Он вскинул подбородок и в упор посмотрел на гонца.
«А откуда вы узнали, что это сделал посредник?»
«Откуда?
Вдруг кто-то другой? Просто какой-то негодяй. Обычный негодяй».
«Он написал имя нового бога, ваша благость. Это был акт служения»,
— со вздохом ответил Укрия.
«Акт служения?» Жрец подпрыгнул на месте. «Имя? Какое имя? Что же ты молчал? Это же важно! У нас будет хоть что-то.
Назови мне имя». «Запамятовал, ваша благость».
Конец порылся в глубинах мантии и извлек оттуда клочок бумаги.
«Перенервничал и запамятовал. Вот, я записал. Читай».
Начал Украя, заикаясь. Потом остановился, набрал полную грудь воздуха, сосредоточился и выпалил.
«Локи».
«Как?»
«Локи, ваша благость». «Так посредник и написал. Вот дословно. Да здравствует Локи, великий бог вреда и обмана, мой покровитель».
Жреца моментально прошиб пот. Надо же! К ним пожаловал бог-пакостник со странным именем. Такого, наверное, еще не было. Нужно срочно уведомить его благочестие господина. Хотя, наверное, они уже в курсе. Подобные новости разносятся быстро. «А вы распорядились никого не выпускать из города?» — с тревогой поинтересовался Аренеперт. «Еще не хватало, чтобы посредник ускользнул».
«Все ворота заперты, ваша благость, и с ночи не открывались», — отрапортовал Укрия.
На его простоватом лице отразилось небольшое облегчение. «Если они поймают наглеца, то начальство смилостивится».
«Ну, ара распорядился запечатать город до вашего возвращения».
«Это правильно», — кивнул жрец.
Внезапно двери в палатку колыхнулись, и за ними раздался зычный голос Винста, одного из сотников.
«Ваша благость!» — закричал он. «Почти все готово!»
Мы можем начать штурм еще до полудня. Ренеперт криво усмехнулся. Если бы он не вырос в хорошей воспитанной семье, то сейчас бы разразился площадной бранью. Какой к демонам штурм? Главный жрец хорошо понимал, что случится вскоре. Его благочестие и господина будет интересовать один единственный вопрос. Если посредник находится в Париане, то что человек, ответственный за его поимку, делает в захолустье под стенами замка какого-то жалкого барона?